не так, все не так, ребята.
Добрый день, 14 часов 11 минут, Сергей Бунтман на микрофон, и сегодня программа «Не так» соответствует своему названию как нельзя лучше. У нас в гостях Владимир Трапезников. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И вот это который у нас, 9-й был номер, да? Девятый номер академический, как Большой театр, академический номер дилетанта. И в нем, так мы распределяли наши все занятия, он был посвящен академии. Наук, и я написал статью о том, как не избрали, как избирали долго, там протестовали академики, не избрали в Академии наук, избрали в конце концов членом-корреспондентом Сергея Павловича Трапезникова, заведующего одним из отделов ЦК, то есть тем отделом, который курировал науку. И по разным источникам я рассказывал его историю, и называется «Предчувствие меня не обманули», потому что там многое казалось слишком резким, слишком обобщенным, приводилось под такое среднестатистического, называлось «чиновника брежневского времени».
Да.
Были какие-то намеки на то, что там все как-то, ребята, посложнее называется. И вот, мне кажется, что, к счастью, через всевозможные сети Владимир Трапезников как раз и обратился ко мне. Сказал, что же у вас там такое. Вот да. Такое там делается. Это все несколько не так.
Мягко говоря, не так. Ну, во-первых, я в первую очередь хочу поблагодарить, не знаю, кого в данном случае, редакцию, значит, «Дилетанта» или сотрудников «Эхо Москвы», которые позаботились и моей маме в ящичек положили 2 номера.
Оу.
Да. Это очень интересно. Спасибо огромное. Вот. Ну, к тому времени я уже обзавелся журналом. Быстро прочитал его. Ну, статью я имею в виду. Вот. Ну, естественно, здесь нужно фактически момент один исправить, который касается истории, связанной
вот, давайте.
С...
Я сразу скажу, из чего эта история произросла. История о том, как это называлось, едут на машине, и тогда как раз получилось так, что Сергей Павлович получил свою травму вот, да. Из машины, как было написано, что я сначала, как она история. Я ее аккуратно назвал байк, потому что она была в воспоминаниях Андрея Дмитриевича Сахарова и представлена так, как говорят, что.
Да. Ну и надо заметить...
И что за рулем сидел Леонид Ильич.
Да. Да. Надо заметить, что вообще все, что касается деда, вот все, что я читаю, начиная с 86 года, превалирует, значит, вот такая формулировка «я знаю, я слышал, а мне говорили».
Угу.
Вот. На самом деле все не так. Дело в том, что просто достаточно посмотреть на биографию Сергея Павловича и Леонида Ильича, и чтобы понять, что они были в совершенно разных местах. Леонид Ильич трудился
на заводе. Особенно 30-е годы, да?
Да, особенно 30-е годы. Вот. А если, ну, чтобы уточнить, то это была жуткая авария. В тот момент шла борьба с саранчой, по-моему, это 31-й год.
Да, вот про борьбу с саранчой там точно.
Да. И, значит, каким образом боролись с ней? Вырывали такие огромные ямы, куда, когда вот этот поток шел, она как бы провалилась, и тогда засыпали ее. Ну, естественно, как я могу предположить, значит, вот в одну из таких ям они и перевернулись.
Еще не засыпанную.
Ну, нет, что-то да, такое, да. Вот. Травма была жуткая. И...
Спина?
Нет, это не спина, это были порваны мышцы плечевого и, в общем-то, вот этого всего пояса. То есть, фактически, дед остался инвалидом в 21 год. 21-22 года. Вот что тут я фотологически не очень хорошо помню. Вот. Значит, это первое, что мы говорим, и, соответственно, как мне кажется, что...
Все, Леонид Ильич
да,
там не
да.
Был.
Да, и вывод дальнейший, да, вот который был сделан о том, что вот нужно было отблагодарить Сергея за, значит, спасение, да, ну, поэтому он дальше продвигался по службе.
Ну, легенда.
Да, легенда. Да. С Леонидом Ильичем они пересекались в Молдавии, в бытность, когда он работал первым секретарем ЦК Компартии Молдавии.
После войны.
После войны, да. Кстати, он там был не так долго, и, по-моему, на 19-м съезде, когда он выступал, значит, и присутствовал Иосиф Виссарионович Сталин, он его заметил и вытащил его в центральный аппарат.
Вот. Брежнева?
Да, Брежнева. Брежнева.
Даже не в аппарат, он включил его в Центральный комитет.
В Центральный комитет, да.
Членом ЦК. Это даже не аппарат, он членом ЦК.
Это достаточно, уже достаточно большой прыжок в карьере и так далее. Вот. И, в общем-то, со слов моих родных, не последнюю роль в этом докладе и вообще, в принципе, формирование как бы позиции, да, которые на тот момент занимались, участвовал мой дед. Также он, работая директором высшепартийной школы, они выпустили историю Молдавской ССР, за что он получил сталинскую премию.
А вот скажите, пожалуйста, вот здесь очень важно. Вот как вот про Леонида Ильича мы, в общем-то, знаем, разбираемся, получается. Хотя не всегда, как выходит, уж очень красиво была легенда такая, что добрый Леонид Ильич, все запомнил. Ну ладно.
Ну, добрый.
Да. Он действительно был не очень злой, насколько я понимаю. Вот. А как Сергей Павлович попал? Вот давайте сейчас, вот мы на этой точке зафиксируемся.
Да, давайте.
Вот на 19-м съезде. А вот теперь до. Во-первых, откуда он родом? По-моему, из Астраханского этого.
Да, из Астрахани, значит, из Астрахани. И, значит, родителями его были, мать была, если я правильно скажу, семьи разночинцев интеллигентов. Значит, отец был рабочим. Значит, он погиб в 14 году, в первые дни Первой мировой войны. И дед остался, их было три брата. Старшему было 5 лет, младшему было полгода, и деду было, соответственно, 2,5. И когда приходит похоронка, умирает мать.
И он сиротой остался.
Он остался сиротой 2,5 года и фактически
с двумя, в общем-то, маленькими братьями.
Да. Значит, старший брат, его забрала бабка моего деда. Значит, совсем маленького сдали в детский дом, ну, потому что, видимо, он совсем
был
приют. Вот. Надо заметить, судьба по-разному сложилась у трех братьев. Значит, Михаил старший погиб, будучи летчиком в Великую Отечественную войну. Он также участвовал в испанской кампании. Как дед говорил, у него вся грудь была в орденах.
Вот. То есть он стал профессиональным летчиком?
Да, да. Дед, соответственно, прошел весь этот путь, начиная, помотавшись под детдомом, потом получив образование и поступив в химико-технологический институт, он становится журналистом. И даже вот первая запись в трудовой книжке, журналист, и писал под псевдонимом Серго Баян. Вот.
Как он прожил вот все это время? Ведь, смотрите, он оказывается вот здесь. Идет Первая мировая война, потом сразу революция. Во всех местах идет гражданская война.
Работал батраком очень много у Кулаков, и фактически вот по всему Приволжскому краю мотал его жизнь. То есть каких-то деталей, я не знаю, я слышал истории, которые он мне рассказывал, как обходились, значит, кулаки с батраками и так далее. То есть там истории для слабонервных.
То есть здесь забежим вперед, и то, что писал тогда Трапезников и об аграрной политике большевиков, о положении в сельском хозяйстве, он-то знал с детства.
Да, естественно, он прошел через весь этот путь, и, собственно говоря, основной его труд, который и являлся, так сказать, не причиной, а, в общем-то, как не номинировался, он пытался пройти в академию, стать членом корреспондентом академиком. Это труд, который называется «Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос». Это двухтомник, который охватывает историю крестьянства, начиная с 1861 года, заканчивая середины 20 века. А этот труд научный, он признан всеми, несмотря на то, что вот вы в статье упоминаете о том, что там разобрал его работу. Но, честно говоря, странно, как физик может разобрать научный труд, связанный с историей и такой узкоспециализированной ее части, как аграрная политика.
Мне кажется, конечно, вот если подумать, но мы еще об этом поговорим, дело было не совсем в этом тогда, вот в истории с избраниями, неизбраниями. Здесь, мне кажется, это было дело организационного принципа, и здесь...
Нет, я не соглашусь с вами. Дело в том, что в бытность президентом Академии Келдышем, и надо заметить, что после операции, которая была у Келдыша, после которой он прожил там небольшое время, они были, скажем так, товарищами с моим дедом. Угу. Очень часто встречались и в отделе, и просто по жизни. Вот. И, собственно говоря, выдвигал свою кандидатуру сначала на член корреспондентства, а потом на академика. Это не просто так, это не решение одного человека, это осознанный, осмысленный как бы поступок, который поддерживался и в академии, и в аппарате. Но, как история показывает, вот свидетели, чего мы являемся сейчас, в партии всегда и вообще в принципе присутствовало два направления, две линии, как угодно можно называть. Кто-то это называет пятой колонной, да, допустим, кто-то называет это либеральными течением. Вот. И, естественно, Академия сама по себе, что есть точно правда, представляла себя достаточно либеральной частью общества. Вот. И действительно, наверное, для некоторых людей, а так как в принципе полна была слухов о том, что это за человек и так далее, как я сталкивался в разных статьях и так далее, разные эпитеты давались деду, да. Но, видимо, кому-то не нравилось, кто-то считал, что человек, будучи батраком, не может быть академиком.
Не уверен, что здесь было, если мы вот в такую часть входим, потому что здесь очень важно было показать. Мы функционера не избираем.
Функционера
не избираем.
Ну, в первую очередь, он же был ученым. Надо заметить, что когда Брежнев переезжает в Москву в 60-м году...
Да. А вот 50-е что делает Сергей Павлович?
Сергей Павлович директор, высшей партийной школы в Молдавии.
Да, кстати, мы очень коротко. Как он в Молдавию попал?
По рекомендации, если я не ошибаюсь, Жданова.
Жданова, да?
Да, если я не ошибаюсь. А на самом деле я бы еще одну фамилию назвал по 30-м годам, который спас фактически деда и который дал вот этот толчок вот этому, вот этим молодым людям, которые пришли к руководству страны в дальнейшем, это Косарев.
Косарев, да.
Да, потому что после аварии...
Когда он был комсомолом руководителем.
Да, да, когда случилась вот эта авария, значит, тогда проходили в Москве встречи, значит, с молодыми людьми, с теми, которые, значит, в будущем должны были составить основу общества нового, строимого, да. Встречи проходили под руководством Крупской. Дед встречался с Крупской, Зиновьевым, Бухариным, будучи молодым. И в одной из таких встреч я оказался Сергея. Он говорит, а где Сергей? Вот произошла такая авария, тут же выслал за ним самолет, привезли его в больницу для большевиков, старых большевиков. И, в общем-то, полтора года дед здесь пролежал. И, в общем-то, потом при помощи Косарева он сумел встать на ноги. Ремарку сделал,
да,
по поводу фамилии.
Здесь скажем, что покровительство Косарева – это опасная штука в году в 37-38.
Да, ну дед тоже пострадал. В 37 году он был исключен из партии. И Вадинске – это такое очень, может быть, неизвестное, но очень знаменитое место в истории нашего государства. Еще Екатерининские войска остановили там Пугачева, там был построен монастырь. Ну и вообще, в принципе, Пензенская область славится своими великими и Лермонтовым, Белинским. Вот. И он год прожил в землянке. И, собственно говоря, исключили его из партии за то, что он был женат на дочери кулака. И, собственно говоря, сам зять тоже отсидел по доносу 2 года и так далее. И чудом, собственно говоря, деда не расстреляли, потому что в 1937 году, по-моему, вышла вот эта вот статья о перегибах, если я не ошибаюсь. Когда это был откат...
В 1938. Ну, вот это я... когда Ежов был смещен,
да,
и первый месяц Сибири.
Вот. Ну и затем, в силу того, что дед был... инвалидом, он, значит, не попадает на фронт, находится, работает первым секретарем Сердобского райкома партии. И надо заметить, когда началась война, и активное участие принимает в формировании партизанских отрядов. То есть никто не знал, как сложится ситуация на фронте, да, и предполагалось разное. Поэтому нужно было формировать основу для будущей партизанской борьбы. Вот. Соответственно, мы перескочили немножечко.
Да, и потом, вот мы подошли, да, подошли к Молдавии. Вот 50-е годы он где? Он
нет, директор высшей партийной школы в Молдавии.
Он остается после того, как Брежнев переехал.
Да, и затем где-то вот в 59-м, если не ошибаюсь, Брежнев его приглашает в аппарат работать помощником. Но из-за несогласия с политикой, проводимой Никитой Сергеевичем Хрущевым, дед ушел на научную работу в проректором высшей партийной школы.
Несогласие уже... было по аграрной политики или почему?
Вообще, в принципе, вот с теми методами... Ну, вы знаете, я не буду сейчас характеризовать причины эти, но я знаю, что просто так не уходит, видимо.
Было не согласие.
Да. И 5 лет дед работает, значит, проректором по научной работе высшей партийной школы. И только в 65-м году его назначают заведующим отделом науки и учебных заведений.
Да, в 65-м году, в 64-м...
Проходит пленум.
Да, проходит пленум, приходит Брежнев, становится первым секретарем, в 66-м он становится генеральным, ну, во всяком случае, он глава партии и формирует свой аппарат,
да,
своих сотрудников.
И, в общем, я хотел бы сказать несколько слов, да, потому что вот о том, что из себя, какие функции были у отдела науки и учебного заведения, ведь это... Этот отдел занимался организацией науки, организацией и строительством науки. Да, в этот отдел входили сектора, связанные с высшими учебными заведениями, с Большой академией, медицинской академией. Вот. И помимо идеологических всяких моментов, значит, основная вид деятельности была это... Как мне кто-то сказал, когда я обратился с просьбой каким-то образом отметить столетие деда, это был золотой век советской науки. И что, в принципе, подтверждается тем, что...
В прошлом году было столетие, да?
Да, в прошлом году. К сожалению, никто не откликнулся.
Вот вы знаете... Вот
странно.
Вот у нас буквально... Мы сейчас прервемся через минуту. А я сейчас хочу сказать. Вы говорите, что после 86-го года вот пишут так, в основном по слухам... по рассказам, и даже, например, по рассказам людей оттуда же, из тех же мест, то есть, например, Александра Агентова, как Леонид Млечин тоже много...
Ну, ссылается на него, да.
Ссылается, да, на разговоры. Но я бы сказал, что вот ведь Сергей Павлович умер в 84-м, да?
В 84-м году, ушел на пенсию в августе 83-го.
83-го, да, при Андропове, да?
При Андропове. Надо заметить, что это был один из единственных людей, которого Андропов отметил очень важный момент благодарностью за добросовестный труд. Немногим, кто когда расчищалась поляна в 83-84 году, уходили на пенсию с такой благодарностью.
Но здесь я
она публиковалась тоже в газетах.
Все, что было вот в энциклопедиях, все, что было, это ведь вот столько, совсем чуть-чуть.
Да.
Там полтора абзаца.
Да, да.
Полтора абзаца. И человека за этим не видно. И не видно ни подходов к работе. Есть некий общий взгляд. А вот давайте, это называется он, давайте себе представим. Или в советское время, ну что делает заведующий отделом? Руководит, да? Или в время другое уже, скажем так, антисоветское. Ну что может делать? Может притеснять ученых. Вот и все. Вот две каких-то краски. Нюансы, а также чем конкретно занимался Сергей Павлович, что он был за человек, мы сегодня с Владимиром Трапезниковым как раз и пытаемся
как раз вам рассказать. Через 5 минут мы продолжим программу.
Нет, ребята, все не так. Все не так. Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!
Мы продолжаем нашу программу, и сегодня в гостях Владимир Трапезников. Мы говорим о Сергее Павловиче Трапезникове, заведующий отделом науки и высших учебных заведений ЦК КПСС. Это мы во след публикации в журнале «Дилетант». И сегодня мы так шаг за шагом восстанавливаем жизнь и вот образ человека. Кто это был конкретно, а не просто такая функция, заведующий отделом науки в прежневские времена и так далее. Вот мы подошли к этому, что вот каковы были принципы, вот как это выясняется, вот для вас, каковы были принципы вот работы Сергея Павловича?
Ну, вы знаете, мне сложно судить об этом.
Конечно, вам сложно.
Да, мне было 14 лет, когда дед ушел из жизни, но он успел вот заложить в меня все то, что вот я считаю для меня является гордостью. Вообще дед был очень обаятельным. Очень умным, очень начитанным человеком. Но как бы его положение в аппарате, его представление и как бы его научные труды говорили о том, что он должен проводить ту линию, которую он проводил. И, собственно говоря, использовал свои возможности, чтобы каким-то образом достичь какого-то результата. Ну, не всем это нравилось, безусловно. Вот. И, наверное, надо сказать об этом. Это, собственно говоря, везде пишется, что ему присваивается такой ярлык неосталиниста.
Да, и присвоен он был, мне кажется, что впервые он был присвоен Роем Медведевым. Да. Потом с его подачи он вошел в меморандум
манифест либеральный.
Да, Андрея Дмитриевича Сахарова. После этого Сахаров написал то, что как раз на что мы обращаем внимание, когда читаем переиздание. Многие годы спустя сейчас бы я так не написал. И о воспоминаниях Андрей Дмитриевич Сахаров рассказывает о беседе, которая у него была. Его вызвали...
Нет, не так.
Не вызвали, а
не
как
так.
Это было?
Как дело это было? В том, что когда вышло вот этот меморандум, да, размышления о, да, прогрессии человечества, там упоминается единственная фамилия, которая там упоминается, это...
Но это с подачи Медведева.
Ну, этого мы не знаем.
Это Сахаров говорит, что Медведев мне принес... Но
Сахаров также сказал, что водителем был Брежнев, вы же понимаете.
Тут а кто-то сказал, что это байка, а тут он сам видел.
И, в общем-то, дед и пригласил его на беседу, чтобы расставить точки над «и». И, как мне кажется, сумел расположить Андрея Дмитриевича.
Ну, Андрей Дмитриевич рассказывает об этой беседе как нормальная беседа.
Да, абсолютно. Была.
Человек,
да,
говорит о том, что нам нужен диалог, но у нас есть раз, два, три, там, пять, шесть, семь, восемь, да, других задач. Потом рассказал о себе.
Да.
Рассказал о себе и говорит, какой же я сталинист, если я сам, в общем-то, от этого дела и пострадал.
Да, но, видимо, здесь, понимаете, здесь какая тонкая линия между вот неосталинистами, да, и тем, что называется преемственностью в политике. Как мне кажется, вот как раз на два я, к моему удивлению, нашел в интернете... Значит, выдержки из выступления деда на Академии после 23-го съезда.
66-й год, да?
Да. И, знаете, как мне кажется, вот тот идеологический стержень, над которым зачастую мы ерничаем и смеемся, говоря, там, история КПСС, Компартия и так далее, это тот идеологический стержень, на который насаживалось и строилось наше государство. Да? Как мы сейчас видим, без идеологии у нас вообще все рушится.
Ну, да, но...
Неважно какая. Нужна какая-то идеология. И вот за этими словами...
У нас не было истории КПСС.
Ну, скажем так.
Не было настоящей.
Может быть.
Полной истории
вот.
КПСС.
И, собственно говоря, вот основная борьба в тот период развернулась именно за общественные науки, за именно представление об этом, что такое общественные науки, что такое социология и так далее. И вот слова на этом выступлении деда, они, в общем-то, как я их понял, нужна определенная преемственность. Нельзя оборачиваться на прошедший период, рубить шашками и говорить, это плохо и так далее. Нужно просто изучать, видеть ошибки, исправлять их, но ни в коем случае не переходить вот в эту оголтелость, которая, собственно говоря, как потом получилось, начиная с 85-86 года, начали, ну, я не побоюсь этого слова, переворачивать с ног на голову те или иные факты, трактовать их по-разному и так далее. Зачастую где-то, может быть, и люди были правы, но... В общем-то, ну, тогда не было, совсем можно согласиться.
Тогда было очень важно, потому что очень боялись люди того, что сразу сейчас, вот в 65-66 году, будет откат от всего и выплеснется все. Вместе с волюнтаризмом.
Ну, знаете, вот эти, собственно говоря, это же, эти люди же находились во власти и при власти, да, которые в дальнейшем стали апологетами перестройки и так далее, там Медведев, Арбатов, так, целая плеяда людей, которые потом были востребованы Горбачевым и так далее. Но вы знаете, вот что касается этих людей, тоже вот такая ремарка, все-таки люди забыли о том, что такое порядочность, что такое хорошо, что такое плохо, да, и в адрес моего деда я слышал, ну, такие, они все, собственно говоря, есть в мемуарах, и Вадим Медведева и, значит, Горбачева. Горбачев просто говорит «мракобес». Значит, Медведев говорит, употребляет совершенно неприличные слова, больной и желчный человек. Вы знаете, когда слышишь такое от таких людей, которые стоят, в принципе, у руля государства и претендуют на роль каких-то, ну, уважаемых людей, уважение заканчивается на этом. Эти люди, которые в три погибели сгибались, так как мы с Михаилом Сергеевичем одно время жили и были соседями, раскланивались и жали руки, и подбегали на съездах, окружали деда, да и, собственно говоря, потом уже и на похоронах я видел всех этих людей, которые с такой искренностью подходили и, в общем-то, говорили, а потом раз, человека нет, и посыпались вот такие жуткие совершенно вещи, которые, в принципе, недостойны уважающихся людей. У нас, как говорится, благородных людей принято о мертвом человеке либо ничего, либо хорошо.
Ну, мы сейчас говорим, да, вот...
Ну, я должен был высказать зрения... свое отношение вот к этому. Дальше можно разбирать уже по цепочке и действительно попробовать создать образ человека.
Смотрите, Владимир, вот здесь две вещи. Да, конечно. Вчера ты присмыкаешься, а завтра ты пинаешь. Вот это самое. Так что в этом отношении, мне кажется, гораздо честнее была позиция правильно, неправильно Роя Медведева.
Абсолютно верно. Согласен.
Он сделал, он написал, и если...
Выразил свое мнение, позицию.
И мне кажется, что с его подачи высказался Андрей Дмитриевич Сахаров. Все-таки это стоит этому поверить, что с его подачи. Потому что он об этом долго много пишет потом, Андрей Дмитриевич. И имеет мужество, кстати, сказать, что это было не совсем так.
Да.
Вот, тогда честнее, когда Сергей Павлович Трапезников был заведующий отделом, то есть он человек власти. И вот тогда это и было высказано. А потом, постфактум, можно писать все, что угодно. Скажите, пожалуйста, ну, второе, то, что важно, наверное, нам со слушателями знать.
Давайте.
Насколько вы можете быть... Я знаю, как это трудно. Насколько вы можете быть объективным вот, в оценке собственного деда? Ведь мы же не судьи.
Вы знаете как? Я могу быть объективным только в той части каких-то общечеловеческих критерий.
Угу.
Вы знаете, дед меня, наверное, научил самым главным стараться быть порядочным человеком, честным. Любить свою семью, защищать ее. Собственно говоря, я здесь, наверное, только потому, что я хотел за деда ответить, сказать какие-то слова, потому что, к сожалению моему, никто, нигде, имея какой-то определенный ресурс, ни в КПРФ, ни в газете «Завтра», к примеру, да, никто не смог...
Я не думаю, что это очень интересно. Просто.
Ну, может быть,
да,
так.
Во многом, что это очень интересно. Это не так интересно,
это, понимаете? Да, это есть определенные...
Так интересно и весело.
Да. Вещи, которые должны заинтересовать всегда.
Ну, я читал... Я читал, что Сергей Павлович Трапезников, вот я читал вот о нем, я читал некоторые высказывания, не только там те, которые вызывают, например, такое странное ощущение там по прошествии многих лет комичное, но это другое дело, это такие же воспоминания, как другие. Я читал большую статью, и вы ее тоже читали, наверняка, которая говорит просто о рутине, о буднях, о функционировании отдела. Отдел, кто чем занимался, какой отдел чем занимался, а что, собственно, в отделе науки делалось. И там проходит все время, что вот что касается академии, Сергей Павлович Трапезников говорил, ну так, я не точно цитирую, академиков не трогать, это все дело сложное, они люди сложные, не надо, вот они занимаются своим делом, их не трогать.
Ну, наверное, так оно и было, ну, я так думаю, что зачастую это люди сложные.
Да, это люди сложные, да. То есть, если мы говорим, не будем говорить об общественных науках, это дело такое довольно мудреное во все времена, и особенно во времена одной идеологии, одной. Какой-то магистральный. Что касается естественных наук, что касается точных наук, я не знаю, вот я не читал фактов, где, собственно, заведующий отделом науки помешал или исследованию, или сам помешал, или какой-то поездке.
Ну, вы знаете, наоборот, старались как можно больше сделать для, вот насколько я знаю, по рассказам тех же вот сотрудников бывших из отдела. Я знаю, что дед способствовал и активно участвовал, значит, в открытии отделения Северо-Кавказской академии наук. Значит, развитию Сибирского отделения наук. Вот в частности, по-моему, если я не ошибаюсь, там был Капица, если...
Я не уверен, да.
Ну, что-то... Да. И, в общем-то, все делалось для того, чтобы только развивалось. И, в частности, как вы говорите, направление естественных наук, где вот физики, химики и так далее.
То есть, в это время, ну, нельзя сказать, чтобы была какая-то такая лысенковщина.
Да ну что вы?
Я, понимаете, я говорю в основном потому, что очень часто уже сейчас, если... У нас прошло 11 лет со дня Норд-Оста и 20 лет со дня событий 93-го года,
да.
То 40-е годы и 60-е могут слиться и в одно. Понимаете,
ну,
у многих,
да,
людей, особенно те, которые родились позже. Это несколько иная ситуация. Хотя в идеологии довольно сложная ситуация и жесткая, и становилась пожестче. Гораздо жестче ситуации и в общественных науках. Но организация жизни академии, это не значит, что она была вот такая вся какая-то...
Ну да, идеологизирована, политизированная. Ну.
Слушайте, а скажите, пожалуйста, вот тогда вот здесь пишут эти книги. Ну, естественно, как человек партийный, он их приводит в некоторые соответствия. Потому что, ну, я читал, конечно, издание вот позднесталинского времени, и называлось по-другому, и с другими акцентами, про аграрную политику большевиков было.
Ну да, потом в дальнейшем фамилии, ссылки на труды Сталина, в общем-то, была такая политика партии, то есть, в принципе, оставили в покое. То есть 20-й съезд высказался по этому поводу, акценты были расставлены, все сказано было, и, как я понимаю, просто была задача уже спокойно двигаться дальше вперед, а не опять заново все это переворачивать и так далее. Вот как,
ну,
мое видение.
Дело в том, что остались многие вопросы нерешенными, ну, бог с ним.
Ну, да, это... Скажите, всегда найдутся такие вопросы.
Скажите, пожалуйста, а вот, вот с Леонидом Ильичем, у нее действительно были добрые... Какие отношения? Добрые, приятельские, дружеские...
Учитывая субординацию уже к тому моменту 60-х годов, вряд ли их можно назвать дружескими, но я единственное, что знаю, что после выхода книги «На крутых поворотах истории», которая, собственно говоря, пишет о ревизионизме, зарождающемся в партии, значит, был звонок из аппарата, мол, что-то там пишешь. И дед вот говорил, в частности, моей матери о том, что не ровен час, и придется поехать в другой город. Вот.
Это в каком году?
Это вот, по-моему, начало 70-х.
Начало
70-х. Да, это 72-й год, если я не ошибаюсь. Вот. И потом, спустя много времени уже... по-моему, последний контакт был, это когда Леонид Ильич... Мы как раз были на даче, позвонил, значит, из аппарата Леонид Ильича, сказали, Леонид Ильич, там с охоты вам присылает двух тетеревов или кого-то там уток. А. И нам привезли вот двух уточек.
Нет, но это...
Такой жест был, да, жест, что помнит, да. Что так далее. Но уже, по-моему, какого-то общения не было. Вот. Я знаю, это из известных фактов, который, собственно говоря, на протяжении работы деда в ЦК КПСС, значит, как мне показалось, было вот три ключевых момента. Первый ключевой момент – это, значит, разногласия с развитием общественных наук и созданием такого института социологических исследований. Это была такая очень громкая полемика. Вот. Второй момент – это издание...
А здесь какая была позиция, Сергей Павлович?
Ну, скажем так, не давалось, насколько я помню, широкого такого толчка для развития. То есть говорилось о том, что нужно создавать институт и так далее, но не в том виде, может быть, как это хотели, допустим, Румянцев и многие другие. Был такой вице-президент Академии наук. Вот. Второй момент – это, кстати, немаловажный факт. Собственно говоря, в партийной иерархии заведующий отделом это не такая большая должность. Понятное дело, что там следующий этап это секретарь, кандидат на политбюро, член политбюро, и дальше ты уже в руководстве, значит, государства стоял. Значит, в то время издавался, дед ходил в редколлегию, шестой том «История коммунистической партии Советского Союза». И вот вы как раз в статье вы говорите об разногласиях с Пономаревым. Вот, но контекст...
А в чем там были разногласия?
Вот сложно мне сказать, да, и я просто вот как бы...
Вот есть штамп Трапезников консерватор, Пономарев либерал.
Да, есть такой штамп, он абсолютно правильный.
Он правильный,
Он правильный,
да?
Абсолютно, да, потому что по-разному оценивались те события, которые происходили во время войны, после и так далее. То есть было разночтение. И надо заметить, что в Политбюро разные люди были того времени. Это все-таки коллегиальный орган управления, и решения принимались не единолично Леонидом Ильичем. И надо заметить, что все-таки вот эти характеристики, каким был Сергей Павлович, да, вот многие говорят, необразованный, такой-то, 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 такой-то. Это же нужно было привести аргументацию для того, чтобы остановить издание шестого тома Коммунистической партии Советского Союза, и оппонентом был кандидат в члены Политбюро Пономарев. И по иерархии,
так,
то есть это...
Объяснение. Административного ресурса, то есть включить...
Конечно.
Значит, так представляется. Значит, Сергей Павлович бежит своему давнему знакомцу Леониду Ильичу, жалуется на Пономарева, и том останавливает.
Это вот бытовая...
Да, бытовая версия.
А на самом деле никто никуда не бегает, а нужно было аргументированно прийти и сказать, а почему, а зачем, и, соответственно, эти доводы находились... И мощность убеждения, видимо, была такова, что, значит, была одержана, скажем так, может быть, кратковременная, но обидная.
По вашему мнению, и вы считаете, что это была настоящая серьезная,
конечно,
полемика?
Да? Да, да, это, безусловно, была полемика. Между прочим, полемика всегда шла. Ведь те люди, которые пришли в 85-м году к власти, Яковлев, Медведев и многие другие, они-то все выросли из аппарата как раз с 60-х, 70-х годов. И эта полемика была всегда. Вот я, например, назвал бы это пятой колонной. ну, если относиться к тому, что вот шло строительство советского государства, да, что мы имеем в итоге? Да, приходит перестройка, и советское государство перестает быть. Почему? Потому что уничтожается партия.
Гораздо сложнее.
Ну, конечно, сложнее.
А пятая колонна предусматривает наличие внешней силы.
Для кого-то это пятая колонна. Тут же, смотря с какой стороны мы смотрим на эти вещи.
Понятно.
Вот. И так как существовала эта полемика, значит, ну и по-разному люди в руководстве относились к этому. Ведь были такие личности, как там Машеров, Романов, Косыгин.
Очень разные личности. Машеров и Романов.
Ну, я имею в виду, что вот в том-то дело, что все были разные. И зачастую, может быть, люди, находящиеся в Политбюро, не все же были идеологами, да? Там.
Это да. А вот, кстати говоря, вот я бы хотел воспользоваться тем, чтобы вы обмолвились еще перед передачей, что Сергей Павлович был в очень хороших отношениях с Машеровым.
Да, так получилось, что вот тут, может быть, обывательское представление о том, кто в партии, вот как говорится, вот этот побежит сейчас к Брежневу, там что-то договорится, сейчас все будет тяп-ляп сделано. Нет, не так. Но все равно ореол какой-то есть, да. И, значит, была, наверное, запланирована, я не знаю, как запланирована какая-то встреча, значит, в аппарате Белорусской Республики. И была запланирована встреча с Машеровым, там, по регламенту 30 минут. И в итоге она продлилась, то, что Машеров сказал о том, что Сергей Павлович, значит, я вынужден уехать, у меня там встреча, оставайтесь у меня в Белорусской пуще, я обязательно приеду, и мы с вами продолжим наши разговоры. И, в общем-то, это длилось неделю. То есть у меня даже где-то в архиве есть фотографии, где они гуляют вместе. Это как раз, по-моему, было перед гибелью его.
Перед гибелью Машерова.
И тут разная трактовка есть этих событий.
А дедушка что, не говорил об этом?
Нет.
Как ему?
Нет, не говорил. Никогда. И дед никогда не допускал вот этих разговоров около кухонных. Никогда не выносилось ничего. Единственное, что вот такие вехи, которые, когда он рассказывал о своей встрече с Сахаровым, о том, как буквально, значит, после операции он часто общался с Келдышем, и когда, собственно говоря, Келдыш говорит очень по-товарищески, деду, не иди на эту операцию, у них, собственно говоря, одинаковый диагноз был, это расширение брюшной аорты. Вот, и он сказал деду, не иди, потому что ты не будешь человеком после вот этого наркоза и так далее.
А скажите, кстати говоря, вот история, вот такая главная политика, академическая история, это история академика Сахарова. Какова была позиция вашего деда здесь? Потому что позиция времен меморандума, времен размышлений, это позиция идеологии.
Ну, я думаю, что они были идеологическими противниками, но вот его вот роль на этом, по-моему, и закончилось. Вот, общение вот, как бы личное и так далее. То есть оно, может быть, и происходило удаленно, да, но я не знаю никакого отношения и к тому, что потом была ссылка Сахарова и так далее. То есть, вы знаете, как бы...
Ну, вот, скажем так, тоже опять примитивно. Не говорил там мерзавец Сахаров, предатель Сахаров.
Нет, так, нет. Ну что вы, ну как? С таким уважением и это по-другому невозможно было. Я говорю о том, что как бы дед был очень с большим уважением относился и к академикам, и к, вообще, в принципе, не допускал такого пренебрежительного отношения. В общем, я считаю, что это основа вообще, в принципе, общечеловеческие какие-то понятия. Вообще, вот, в принципе, прежде чем что-либо представлять из себя, нужно быть человеком.
Вот скажите, пожалуйста, что такое был вот для того, чтобы и с вашей точки зрения, и по рассказам, вот это очень важно, что такое был круг общения? Потому что у каждого человека есть, несмотря даже, а это бывает разное, несмотря на там высокий пост, который занимает, есть некий круг общения. Круг. Вот с кем разговаривают, с кем как-то, ну, я не знаю, гости, не
знаете,
гости.
Знаете, многие люди, которые, с которыми встречался дед на всех этапах своей жизни, это были очень разные люди. Я даже сейчас не хочу называть фамилии этих людей, потому что многие из них сейчас занимают в разных областях нашей жизни определенные позиции. Вот. Все очень
На что, вы боитесь их скомпрометировать, что ли?
Может быть, им не понравится то, что я
сказал. Со страшным трапезником
встречались. Единственное, вот я могу вспомнить, что очень частым гостем часто приходил Краснов к нам, это директор института офтальмологического, по-моему, вот был Федоровский центр Краснов. Дед любил очень играть в шахматы и очень хорошо играл. Были у него, соответственно, партнеры. Вот, это я очень хорошо помню. Он меня научил играть в шахматы. Но я не скажу, что был близкий круг общения. Какой-то вот тесный, который собирался. Вот. Все-таки работа обязывала к тому, чтобы быть...
Ну да, быть несколько. Последнее. Скажите, вот очень важно, потому что по-разному вырастают люди, высоких функционеров, дети, и семья живет. Ваша семья жила шикарно?
Мягко говоря, бедно. Бедно. Особенно это 90-е годы и так далее.
Хорошо. Спасибо большое, Владимир. Я очень рад, что мы с вами провели эту передачу.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.